Друзья, здравствуйте, это Донбасс Реалии, и сегодня в студии для вас работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Российская армия усиливает давление на юге Донбасса в районе села Богатырь. Об этом сообщает проект Deep State 16 мая. Как и на многих других направлениях, российские войска используют мотоциклы, чтобы на высокой скорости проникать в населенные пункты и пытаться там закрепиться, отмечают аналитики. Ранее оккупанты уже предпринимали попытку ворваться в село с российским флагом, однако силы обороны Украины уничтожили эту группу. Далее цитата. «Сейчас украинские военные пытаются сдержать этот бешеный натиск», добавили аналитики. В то же время, согласно интерактивной карте Deep State, противнику удалось все же продвинуться в районе населенного пункта Богатырь в направлении к разливу. А американский же институт изучения войны отмечает в своем отчете от 15 мая, что российские военные блогеры заявляли о продвижении армии РФ в центральной части Богатыря, однако аналитики не нашли подтверждение этой информации. В оперативно-стратегической группировке войск Хортиса сообщали, что агрессор пытается оттеснить ВСУ в районе Богатыря, но украинские бойцы продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы противника. Так что сегодня мы поговорим, какую цель преследует агрессор на юге Донбасса, как ВСУ удержать Богатырь, несмотря на численное превосходство противника, и чего ожидать Украине после переговоров в Стамбуле. Сегодня с нами в гостях будет офицер 12-й бригады специального назначения АЗОВ Национальной гвардии Украины с позывным СП. Также будет руководитель программ безопасности Центра глобалистики и стратегии 21 Павел Лакийчук. А еще к нам присоединится Станислав Желиховский, кандидат политических наук, член-корреспондент Украинской академии геополитики и геостратегии. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. +380 95 151 95 05. Напоминаю, пользоваться этим номером стоит только если вы находитесь на подконтрольной Украине территории. Если же вы пребываете в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылка на нее вы найдете в описании под этим видео. Также напоминаю подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно это видео увидеть как можно больше людей. Как всегда, начинаем с фронта.
Бахмут. На северском участке российские войска продолжили атаки возле Верхнекаменского, Григоровки и Белогоровки. Бои идут в Часовом Яру, Белой горе, с юга от него, под Курдюмовкой и Клещеевкой, с юго-востоку, ближе к Бахмуту. Зафиксированы штурмы Торецка, Крымского, Делиевки. Покровск. Сохраняется очень высокая активность войск агрессора. 75 атак на протяжении суток. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. С юга от Покровска. Снова в списке штурмов Генштаб указывает город Мирноград. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. Deep State фиксирует продвижение под Новоалександровкой. На запад от Курахова, в сторону Днепропетровской области. Есть продвижение противника под Разливом и Богатырем. Юг Донецкой области. Россияне давят на Привольное и Вильное поле. Лиман-Купинск. На лиманском участке войска РФ атаковали возле Риткодуба, Колодезий, в направлении Новоплатоновки, Новосергеевки, Ольговки, Грековки, Нового Мира и Зеленой долины. На Купинском участке атаковали под Песчаным, Загрызовой и Кругляковкой. Все это вблизи Оскола на юг от Купинска.
Итак, 3 года назад в этот день защитники Мариуполя начали выходить с Азовстали. Этот завод превратился в крепость во время осады города российскими войсками. Его разбивали авиабомбами вплоть до самых тяжелых трехтонников. Но поскольку Азовсталь имела мощные бункеры, там больше месяца держали оборону украинские военные. Также укрывались еще и гражданские жители Мариуполя. 16 мая после приказа главнокомандующего Владимира Зеленского выйти в плен защитники начали покидать Азовсталь. Выходили до 20 мая. После этой даты Мариуполь считается оккупированным. Всего вышли около 1400 военных. Это Азов, 109-я бригада ТРО, 36-я бригада морской пехоты, полицейские, пограничники и другие военнослужащие. За 3 года вернулись по обмену только 485 человек. Более 800 Кремль держит в неволе. И не просто как пленных, а как осужденных. Азовцам выносят огромные сроки, аж до пожизненных. Военные, вернувшиеся из плена, рассказывают о пытках. Многие из них голодали, имеют критический вес. С Донбасс Реалии согласился поговорить участник этих событий, офицер 12-й бригады Нацгвардии Азов с позывным СП. Здравствуйте.
Витаю вас.
Какими были эти дни с 16 по 20 мая 2022 года? Я понимаю, что это очень масштабное историческое событие, но что самое главное вы бы выделили для себя?
Це дні були дуже для нас специфічними, тому що з іншого боку, ми раділи, що нашим хлопцям, які отримали поранення, будуть надавати допомогу. А так само для нас всіх це був час незрозумілий нашого майбутнього, тому що попередньо там були домовленості щодо Женевської конвенції, але вийшло, як ми бачимо, трішки по-інакше.
Скажіть, а от що вам давало надіжду і підтримувало от в це час, коли ви прибували в Азовсталі?
Побратими, люди, які оточували, вони мотивували робити те, що ми робили.
Яка тоді була атмосфера?
Ну, ви знаєте, так за там пару хвилин це навіть не розповісти. Там на протязі всієї оборони Маріуполя була різна атмосфера. Але в кінці з урахуванням, що коли хлопці в самому кінці отримували поранення, які викликали внутрішню кровотечу, і їм не могли надати допомогу, але хлопці все одно працювали. Це мотивувало, це титанічне зусилля, які всі робили для виконання завдання, яке перед нами було.
А ці дні, як би ви їх описали тоді, коли проїздив вихід із Азовсталі 16 по 20 мая?
Ну, якщо коротко, я би описав їх. Було куча емоцій, я ж кажу. Було і позитив, тому що ми мали надію, що нашим хлопцям допоможуть. І був, а вже ж і негатив, тому що нам би хотілося, щоб по-інакшому все склалося. Ось. І незрозумілось, що буде там. Ніхто ж не очікує, що перед ним будуть такі виклики, які стали перед нами.
Угу. А що тоді підтримувало вас, коли ви вже повернулись на свободну територію?
Обов'язки. Тому що, бачите, з 2014 року плюс активна фаза 22-го року перед нашим суспільством великі виклики, і нам треба їх вирішувати. Ми повинні шукати в собі сили і йти вперед.
Могли би ви сказати, можливо, ви хотіли б як-то обратитися к тим, хто остається ще в плену, що би ви їм сказали?
Агреша, знаєте, коли я повернувся в полону і побачив такі акції, як Free Azovstal Defender, та й взагалі для всіх військовополонених, які знаходяться в полоні, як люди їх чекають, скільки всього люди роблять, свідомі активні люди, які роблять все від себе для того, щоб допомогти, це не може не радувати, так би мовити. Тому я маю надію, коли вони повернуться, то я особисто їм щось скажу.
А ви знали о акціях, які відбуваються от кожну неділю на підтримку пленних? Ви знали о них, коли перебували в плену?
Ну, ми там інколи там чули, що таке існує, але ми не уявляємо масштаби таких дій.
Маєте в виду, що не знали, наскільки багато людей ходять на них і підтримують вас?
Так, так. Як це відбувається? І ми цього не розуміємо.
А які у вас були впечатлення, коли ви узнали, що на самом деле дуже багато людей ждуть і підтримують вас?
Ну, я був максимально здивований, тому що ці ж події, ви ж повинні розуміти, ми потрапляємо, людина, яка потрапляє в полон, там, в 22-му, 23-му році, вона ще залишається в тому році, тому що вона нічого не знає. І ти повертаєшся, там, 24-25 році, а ти ще знаходишся в 22-му, тому ти, я вже ж максимально здивований від того, що ти бачиш.
А что бы вы посоветовали, как можно безболезненно, возможно, проходить вот эту адаптацию? Вот вы говорите, что вы остаетесь еще в 2022 году, да, когда люди возвращаются с плена. Как можно было бы облегчить эту адаптацию?
Ну, вы знаете, одного решения нема. Зараз все, в принципе, питания, они... Це комплекс питань, комплекс рішень, і вони всі індивідуальні. Тому треба дивитися, нема такого шаблону, який для всіх підійде. Угу. Тому треба дивитися індивідуально, підходити під ті проблеми, які отримала людина за події 22-го і полону.
А что бы вы, возможно, хотели бы сказать мариупольцам, которые сейчас пребывают в оккупации, но все еще ждут возвращения в СУ?
Ну, вы знаете, это важкое питание, дуже важкое питание. Знаходячись, например, в том же, там, ще в полоні, да, я чув, що в 23-му році люди там в том же Маріуполі зробили якийсь мітинг, але їх розогнали. З урахуванням, що я жив певний час, можна так сказати, в полоні, да, я розумію, що таке режим, який режим там є, і там у людей нема такого, як в нас. Є режим, і критики він не підлягає. Тому мені здається, за ці роки людям там потрібно це зрозуміти. Хоча там залишалось, і наскільки я розумію, залишається багато людей, які мають надію на повернення під наш контроль.
Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время пообщаться. С нами был офицер 12-й бригады Нацгвардии Азов с позывным СП. Спасибо, что нашли время поговорить с нами. Напомню, что выход с Азовстали проходил якобы под гарантией Красного Креста. Позже эта организация говорила, в том числе и в интервью нашему проекту, что это не гарантия, а просто Красный Крест записывал людей, чтобы был учет, кто именно выходил в плен. МХКЧП настаивает, что это очень был важный процесс, ведь иначе людей могли потерять. Россия могла просто отрицать потом, что кого-то удерживает. Но в остальном украинские пленники скептически отзываются о помощи Красного Креста в плену. У нас есть большое исследование об этом, какие претензии к Красному Кресту справедливы, а какие нет. Мы оставим ссылку на эту статью в описании. Ну а пока что идем дальше. Дальше будет важная информация для тех, кто нас смотрит с оккупированных территорий. Мы получили письмо от подписчика из Донецка с вопросом, как Украина трактует гражданство людей, которые получили российские паспорта. Мы подумали, что это очень актуальный вопрос, и моя коллега Наталья Неделько оперативно подготовила разъяснение. И после мы перейдем уже к более детальному разбору того, что происходит сейчас на фронте.
Подписчик «Донбасс Реалии» из Донецка посмотрел это интервью девушки, выехавшей из оккупации.
Выезжала в Россию. Там нас тримали на кордоні між окупованою територією та Росією.
І написав нам таке письмо.
Наскільки можна зрозуміти, ця дівчина отримала російський паспорт. Я десь читав, що в Україні заборонене подвійне громадянство. Той, хто приймає російське громадянство, автоматично втрачає українське. Я житель Донецька, мій український паспорт прострочений з 2022 року. Я був змушений взяти російський, був погано проінформований. Зараз я б не став цього робити. Мене не впустять в Україну? Подавати заяву на вихід з громадянства РФ?
Отвечаємо. Нет, подавать заявление о выходе из российского гражданства не нужно. И да, на свободную территорию Украины вас пустят. Во-первых, Украина не признает российские документы, выданные в оккупации. Люди вынуждены их брать. Там почти невозможно жить без российского паспорта. Украинцев лишают медицинской помощи, признают иностранцами. Без паспорта РФ сложно пересечь границу. Вы остаетесь гражданином Украины, даже если вынужденно согласились на паспорт оккупанта. Во-вторых, паспорта граждан Украины, срок действия которых которых истек после января 2022 года, действительны до конца военного положения. Как же въехать, если документы просрочены или в случае молодежи вообще не выдавались? Сделать это можно через один пункт пропуска – Макраны Даманова. Это въезд из Брестской области Беларуси в Волынскую область Украины. Он гуманитарный. Воспользоваться им можно исключительно для эвакуации. Один раз. На этот пункт пропуска следует взять с собой все украинские документы, которые у вас есть, начиная от свидетельства о рождении и просроченных паспортов, дошкольных табелей и разных справок. Все это поможет потом в суде восстановить документы. Ксерокопии берите тоже. Проблемы могут возникнуть с белорусскими пограничниками. Они должны вас пропустить. Но если не пропустили, нужно обратиться в консульство Украины в Минске. Там вам дадут специальный документ на возвращение. Миграционная служба Украины дает по этому вопросу консультации людям на оккупированных территориях через WhatsApp. Мы оставим этот номер и список других полезных контактов в описании под этим видео.
Итак, российская армия усиливает давление на юге Донбасса в районе села Богатырь. Об этом сообщил проект Deep State 16 мая. Как и на многих других направлениях, российские войска используют мотоциклы, чтобы на высокой скорости проникать в населенные пункты и пытаться там закрепиться, отмечают аналитики. Ранее оккупанты уже предпринимали попытку ворваться в село с российским флагом, однако силы обороны уничтожили эту группу. Далее цитата. «Сейчас украинские военные пытаются сдержать этот бешеный натиск», добавили аналитики. В то же время, согласно интерактивной карте Deep State, противнику удалось продвинуться в районе населенного пункта Разлив в направлении Богатыря. Американский же институт изучения войны в отчете от 15 мая отмечает, что российские военные блогеры заявляли о продвижении армии РФ в центральной части Богатыря, однако аналитики не нашли подтверждения этой информации. Ну и на фоне этого в оперативно-стратегической группировке войск Хортис сообщали, что агрессор пытается теснить ВСУ в районе Богатыря, но украинские бойцы продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы противника. С нами на связи Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Как считаете, какая здесь цель противника вот в районе этого Богатыря? Это такой стык буквально Покровского-Новопавловского направления. Какая здесь цель? Выровнять фронт, соединить эти два направления или в чем здесь дело?
Ну, что значит соединить? Они и так соединены. Дело в том, что Богатырь-Алексеевка – это рубеж, на который отходили наши силы с юга и с востока, с Кураховского направления. С юга россияне давят силами группировки войск «Юг», пытаясь достичь и захватить трассу Запорожье-Донецк, вот она желтенькая, а горизонтальная, а с востока давит другая группировка войск, которая, цель которой продвинуться максимально на запад. Таким образом, вместе они как бы срезают угол между южным и восточным направлением, что позволяет частично освободить резервы для переброски на другие направления. То есть двуединая задача. Первая – это захват наших территорий. Вторая – это освободить силы и средства для действий на направлении главного удара. Ну и параллельно задача, по большому счету, Новопавловского направления – это для русских левый фланг Покровского выступа, если говорить о нем в оперативном плане. Uh-huh. И таким образом они защищают фланги от возможных контрударов вооруженных сил Украины. Ожидаемо ли было действие россиян? Ну, будем говорить прямо, абсолютно прогнозируемое действие. Другой вопрос, что прогнозировать, даже готовиться к обороне одно, но когда соотношение сил несопоставимое, часто Россияне достигают успеха. Так происходит и на Новопавловском направлении, mm-hmm. так и происходит на Покровском направлении, даже больше того я скажу, на стыке Покровского и Турецкого направления. Вот сейчас как раз карта, где мы наблюдаем очень плохую тенденцию. В конце концов, россияне добились прорваться на трассу Покровск-Константиновка между Мирноградом и Константиновкой. По большому счету, это оперативный успех противника. Mm-hmm. У них было три варианта. Или охватить Покровск с запада, с юго-запада, или штурмовать Покровск с фронта, или охватывать, перерезать, ну, то есть на входе Павлоград-Покровск, на выходе Покровск-Константиновка. Или перерезать трассу Покровск-Константиновка. Начинали они попытки именно с этого варианта, который считали наиболее реалистичным, получили по зубам, и длительный период сосредотачивались на направлении охвата Покровска с запада, с юго-запада. Но не имея успеха там, вернулись к решению задачи вновь на трассе Покровск-Константиновка. И это ставит теперь вопрос не только об обрезании частичном, неполном, обрезании логистики нашей группировки войск на Торецком выступе, вот, и вообще на севере Торец, Константиновка, Часовьяр, вот, но и о возможности охвата тех сил, которые обороняют Торецк, и движение в направлении на Константиновку. Дело в том, что да, это может самое дальнее направление движения на Константиновку, но самое с точки зрения физико-географических условий, рельефа местности наиболее удобное.
Если а что там, низины, да?
Там, в общем-то, такая, если Торецк или Часовьяр, там вообще очень маленькое расстояние, но там россиянам лезть в гору придется, то здесь ровные как стол степь и отсутствие водных препятствий, угу. что тоже не важно.
Вот мы как раз смотрим сейчас на эту карту, и здесь такое образовалось, как будто клешня, которая идет в одно направление, к Константиновке, да, в сторону Новоеленовки, и в то же время было продвижение под Малиновкой. Оно уже вот такое это направление, как будто в сторону Мирнограда сосредоточено. То есть противник попытается давить одновременно и на Константиновку, и Покровск, как по-вашему?
Однозначно. Смотрите, цель стратегического наступления россиян понятна. Это агломерация Константиновка, Дружкивка, Краматорск. И брать ее они планировали ударами с фронта, то есть Часовьяр-Торецк, и с юга со стороны Покровска. Что вполне прогнозируемо. Но оставлять в тылу своих сил, продолжая наступление Покровск, гарнизон Покровска, который ведет оборону, ну, это будет, по крайней мере, опрометчиво. Поэтому они будут пытаться развивать наступление на Константиновку, не форсируя его, при этом максимально прикладывая усилий для ликвидации вот нашей обороны Покровска.
Вот очень долго не было вот здесь продвижения в этом районе, в районе Тарасовки, это как раз вблизи этой тоже трассы. Вот после 20 апреля, если посмотреть по обновлению карты, Deep State очень активно стало здесь движение, как раз мы и видим результат его в сторону Новоеленовки и также Малиновки. В общем-то, в общем сложности за 3 недели около 50 квадратных километров удалось противнику захватить. Насколько это много, насколько вот этот темп, если учитывать, что это продвижение было за 3 недели последние, можно говорить, что это высокий темп или наоборот невысокий темп. Что скажете?
Продвижение не было продвижения, они пускали так скажем, не допускали наши силы прорыв сил противника. Но россияне перебросили на Торецкое направление, вот, точнее как раз на это направление, вот, 8-ю армию с юга. Откуда? С южного направления, как раз южнее Новопавловка, она там освободилась, и решили ею, очевидно, она предназначалась для развития успеха 51-й армии. То есть 51-я армия должна была на Торецке или южней прорвать нашу оборону, а 8-я армия должна была войти в этот прорыв и выйти на оперативный простор, нестись на всех парах Константиновки. Но не все так у них сложилось, как они хотели, потому что пока они, пока наши силы держали оборону на юге, на Торецком направлении 51-я армия тоже была серьезно потрепана. Ну, и фактически россияне 8-й армии, они замещали те подразделения 51-й армии, которые были приведены, ну, грубо говоря, в небоеготовность. Потеряли способность к наступательным действиям. Ну вот, в результате перегруппировки сил им удалось сконцентрировать часть сил для прорыва нашей обороны. Теперь ключевой вопрос, вот мы говорим, 8-я армия прорыва, то есть 51-я армия прорыва обороны, 8-я армия выход на оперативный простор. Есть ли у них резервы для выхода на оперативный простор? То есть прорвать оборону — это даже не полдела, это треть дела. Дальше нужно развивать успех. Смогут ли они это реализовать или нет, у меня есть большие сомнения, но все возможно.
Но в то же время президент Украины Владимир Зеленский во время конференции в Анкаре заявил, что Россия ведет наступательные действия на всех направлениях. По его словам, главное направление – это Сумское. Говорит он, что там сосредоточены 67 тысяч военных. Мы сделали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться. Они работают над тем, чтобы восстанавливаться, перегруппировываться и делать это наступление, сказал президент. Почему, по вашему мнению, главным направлением для российской армии Зеленский отмечает вот именно Сумской участок фронта?
Ну, очевидно, президент хочет акцентировать на этом направлении внимание наших партнеров, потому что что-то с военной точки зрения все-таки главное направление удара у них — это северо-запад Донецкой области. Вот. И на Лиманском направлении вспомогательный удар, и Часовьяр, Торецк, Павлоград, Новопавловская, они все, в общем, свидетельствуют о том, что реализуется единая задача. На Сумском направлении или на Курско-Белгородском действует наша группировка сил, которая сковывает вражеские резервы. Вот те как раз резервы, которые еще... Уже почти год, да? Еще через 2 месяца будет год, как россияне хотели перебросить на направление главных ударов. И что? Они продолжают удерживаться на этом участке фронта. Возможно, что россияне пришли к выводу о том, что прежде чем развивать наступление, вваливать все силы наступления на востоке, необходимо создать зону безопасности такую на севере, да, убезопасить себя от возможных ударов под дых с неожиданного направления. Но это только, я бы сказал, что это возможно. Все-таки группировка сил противника, которая на севере, основная ее задача на текущий момент — выбить наши подразделения с территории Российской Федерации. Куда будут направлены эти... Если, точнее, здесь ключевое, если они справятся с этой задачей, потому что Шойгу отставить, Герасимов доложил Путину еще, если не ошибаюсь, перед 9 мая или перед 1 перед Пасхой, перед 9 мая точно, до 9 мая заявил о том, что на Курском направлении все, проблемы все
закрыты. Да, перед 9 мая это еще было.
Вот. Но, тем не менее, бои там продолжаются, и силы, которые там сосредоточены, они остаются там. Если россиянам удастся решить эту задачу, то мы должны смотреть, куда они будут направлять эти силы. И это, в общем-то, будет определять от дальнейшей битвы, по крайней мере, на ближайший месяц.
Вот мы пока ожидаем, что присоединится к нам эксперт. Следующий, мы хотим с ним обсудить переговоры, но я не могу не спросить и вас насчет них. Вот сравнительно с позицией, которая была в Украине во время переговоров в Стамбуле в 2022 году, какая расстановка сил сейчас с военной точки зрения, если вот мы с вами обсудили фронт, да, какая сейчас расстановка сил, в каком положении сейчас Украина и РФ сравнительно с тем временем и то, что мы имеем на сегодняшний день?
Ну, первое, по положению сил сторон. Все вот говорят, россияне продвинулись за эти 3 года, россияне продвинулись. Посмотрите, насколько россияне продвинулись и насколько мы продвинулись после с момента начала этих переговоров в Стамбуле, в Стамбул-1. Вот, это и Харьков, и Херсон, и окончательная зачистка, по большому счету, всего севера Украины от российских захватчиков. К лету прошлого года угроза для Киева, она сохранялась. В 2025 году ситуация совсем другая. Россияне не могут форсировать Днепр. Россияне не могут продвинуться на юге. Россияне все силы бросают на одно направление. Если в 2022 году российская армия решала операцию ударом трех стратегических направлений, сейчас у них недостаточно сил для действий на одном стратегическом направлении. Растянуть эти силы на несколько направлений просто они не могут. И это не потому, что российская армия стала меньше. Да, там миллионы орков сгорело боях, но российская армия стала больше. Но украинская армия стала больше, опытней. Мы имеем хорошо подготовленную уже армию. Мы имеем технологии, работающий оборонно-промышленный комплекс. Мы имеем на порядок больше помощи от наших европейских партнеров. Те преимущества, которые летом 22 года в российской армии, которые оказались решающими, они сейчас потеряли свое значение. Сейчас другие карты играют. Угу. Сейчас дроновая война. Ну, можно там много чего перечислять. В общем, можно констатировать, что ситуация 25 года, она совсем не соответствует ситуации 22 года. Ну, это не только с военной точки зрения. Еще прибавьте международно-политическую. Степень поддержки Украины со стороны европейских стран и мировой поддержки. Это в 22 году нам больше сочувствовали. Понимаете? Угу. Нам сочувствовали как умирающим. Вот еще 3 дня, и точно Русня нас купирует. Не будет Украины. Сегодня нас поддерживают как бойца, как страну, которая борется.
Вот как раз во время нашего разговора издание The Economist сообщило, что во время переговоров РФ угрожало захватить Харьков и Сумы. Как считаете, насколько всерьез уже можно воспринимать какие-то подобные угрозы, даже когда они во время переговоров звучат?
Ну, так во время переговоров звучали не только Сумы, а они... Во-первых, они требовали вернуть, ну, в кавычках я это говорю, им Херсонскую область, всю Херсонскую область, отдать им всю Донецкую, Запорожскую область. Губенку-то они не сильно раскатали. Вот, пусть попробуют. не получится у них ничего, тем более говорить о новых регионах. Наши эксперты много очень переживали, продолжают волноваться о том, что россияне могут еще палец засунуть там одним ногтем в Днепропетровскую область, зайти, требовать еще и Днепропетровщину. Ну, требовать они могут все, что угодно. А когда Медынский говорит о реалиях на поле боя, ну, они совсем отличаются от тех реалий, которые в голове... Кто там он? Глава российского общества писателей, да? И его директора, его руководителя.
Понятно. Спасибо вам большое. С нами был Павел Лакичук. Разъяснили вы нам все. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» был с нами. Спасибо, что нашли время пообщаться. И еще увидимся в нашем эфире. Ну, а пока что мы покажем еще один фрагмент. Мы уже не раз говорили в наших эфирах, что украинцам важно обращаться за профессиональной психологической помощью. Война – это огромная нагрузка на психику. А люди, которые прошли плен, над которыми издевались российские военные, исследователи получили самую большую дозу вот таких травмирующих событий. Моя коллега Галина Терещук записала интервью с директором службы ментального здоровья Центра реабилитации Unbroken Олегом Березюком. Там помогают людям после плена и ранений на фронте. Интервью полностью можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода», видео «За май». Здесь же мы покажем несколько фрагментов о том, как работает реабилитация после психотравмы. Например, почему доверие – это фактор, который работает.
Що для вас важливо тоді в такий момент з таким пацієнтом? Розговорити його чи дати йому якусь можливість помовчати якийсь час?
Треба створити безпечні умови довіри. Це найголовніше. Два найголовніші фактори – безпека і довіра. Іноді люди, які пережили важкі травми полону і тортур, вони не довіряють самі собі і не довіряють своєму тілу. Як це зробити? Шляхом дбання. Треба дбаючи бути поруч. А що означає дбаючи? Якщо людина не хоче зараз з тобою розмовляти, то ти маєш бути поруч, але не розмовляти. І очікувати на запит, на який отримується адекватна відповідь. І тоді потихеньку зростає довіра. Ми йдемо шляхом дбання про тіло. Обстежуючи і лікуючи, ми приносимо людям якусь форму полегшення. І це асоціюється з лікарями, які допомагають. І це означає, що довіра до цих лікарів, медсестер зростає. І це означає, мозок буде себе почувати безпечно. А це означає, стосунок може розвиватися. А як стосунок розвивається, це вже комунікабельність і соціальність, яка є ключовим фактором реабілітації людини і повернення до нового стилю життя.
К сожалению, не удалось нам связаться с еще одним экспертом, с которым мы хотели подробнее обсудить переговоры в Стамбуле. Ну, надеемся, что в понедельник подробнее вернемся к этой теме, еще успеем узнать, что же важного произошло там. На этом наша программа сегодня заканчивается. Спасибо, что провели эти 40 минут вместе с нами. С вами была Владислава Савкова. Напоминаю вам также подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую, как всегда, подписаться на наш телеграм-канал. Там вы найдете все самые главные новости. Также у нас есть сообщество в Вайбере. Найти нас просто. Достаточно написать во вкладке «Донбасс Реалии». Также мы есть и в ТикТоке. Напоминаю, что у нас по пятницам проходят и эфиры специальные, где мы пытаемся общаться с аудиторией с оккупированной территории с Донбасса. Надеюсь, что вы тоже найдете время присоединиться и пообщаться с нами. Также напоминаю, чтобы вы подписывались на нас в YouTube, ставили лайк и колокольчик. Таким образом, это видео увидит как можно больше людей. Ну и нашей команде просто будет приятно, что вы нас поддерживаете. Спасибо еще раз. С вами была Владислава Савкова. Увидимся в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe.